Информбистро с Николаем Осиповым.
Всех приветствую. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Вначале о сообщениях пятницы. Во-первых, сегодня заседание Совета Безопасности прошло, как и ожидалось. Там обсудили и ситуацию в Ливане. Президент не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута. Ну и говорили об отношениях с другими постсоветскими странами, которые являются одним из внешнеполитических приоритетов России. Об этом президент заявил на оперативном совещании в режиме видеоконференции с постоянными членами Совбеза ООН. Ну и заявления и комментарии звучали, естественно, в свете и на фоне событий в Беларуси. Сегодня же буквально Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Белорусской проблеме, о белорусской ситуации чуть позже. Сейчас о судебном процессе недели. Это, естественно, Михаил Ефремов. Выясняли на неделе, кто за рулем, раздвоение личности, и наблюдали различные адвокатские приемы. У нас работали там наши коллеги. Мы с Александром Санжиевым поговорим в следующем часе. Сейчас у нас Мария Скорозилка, она вот своими глазами все это наблюдала. Маш, приветствую.
Да, здравствуйте.
Ну, я так понимаю, что мы узнали? Давай сначала попробуем подвести итог. Что мы узнали на этой неделе? Что вдруг возникли сомнения, кто был за рулем? Как это получилось?
Ну, во-первых, да, возникли сомнения, кто был за рулем, а получилось это из-за того, что Ефремов неожиданно потерял память. А главное, он не помнит вот этот вот вечер, момент ДТП, когда вот это все случилось. Он не помнит. Ну, опять сказывается, скорее всего, градус, под которым он был. Он был очень пьян. Там действительно нашли 1,32, если уж быть точным, промилле алкоголя, это очень много. Ну и вот из-за этого, вот на этом вот сейчас вот играет Эльман Пашаев, что он потерял память, он не помнит тот вечер, а значит, он не может признать вину, хотел бы, даже была цитата такая, я бы хотел признать вину, но я не могу, как я же ничего не помню. Вот.
Ну, эта фраза возмутила многих, конечно, мы как бы ничего не будем... Конечно. Я сразу просто предупреждаю наших слушателей, которые, возможно, сейчас набросятся с гневом на нас, с тобой в том числе, что мы там пытаемся кого-то оправдать, мы просто разбираем ситуацию. Я вообще так скажу, что сам работал много в судебных процессах, общался в том числе со следователями. Мы сейчас просто еще впереди, я проанонсирую, поговорим с психологом, как раз попробуем оценить происходящее в голове у Ефремова. И следователи, они тоже ведь психологи известные. И многие следователи, когда с ними общаешься, ощущение такое, что просто когда следователь ведет дело, он погружается настолько глубоко вот в фигуранта, в обвиняемого, что в какой-то момент даже складывается ощущение, что он ему разделяет его мысли. Мы сейчас не будем разделять, просто мы тоже пытаемся погрузиться вот как-то вот в эту ситуацию и понять вообще, что движет Ефремовым. И
как почему, он дошел до этого?
Почему так все настолько все странно? Потому что из того, что говорят адвокаты, ну, да, как-то не знаю, даже вот то, что говорит Эльман Пашаев, не всегда понятно.
Нет, там непонятно не только то, что он по-русски, а действительно иногда плохо изъясняется, но и непонятно его позиции. Даже сегодня он заявил, что у него нет четкой позиции. А пришел он, кстати, вот к тому, что у него нет позиции. А до того он менял постоянно, каждый день. Вот каждый день, как, сколько у нас уже заседаний было. На прошлой неделе было 2 заседания. На этой неделе уже 3 слушания было, предварительных, правда. Но каждый раз Пашаев меняет свое мнение. То есть сначала он говорил, что Ефремов не признавал вину, потом он говорил, что он такого не говорил, потом он говорил, что Ефремов потерял память, потом он сказал, что да, он просто не помнит, но память он не потерял. Потом он говорил, что потом он был не согласен с позицией свидетелей, хотя некоторые свидетели ему понравились, и нравится ему сама судья, как она работает. То есть это все настолько запутано, а потом даже пошло...
Это звучало как такая лесть судье, ведь, ну, да, тоже,
ну,
опять
конечно.
Же, будем
говорить, да, вот, да,
вы
да,
мне
да,
нравитесь, да.
Конечно.
Какие-то свидетели, вот ты смотрел на все это, какие-то свидетели, они действительно подтверждали версию Пашаева? Ну, вернее, его утверждение, что за рулем либо вообще никого не было, получается, либо не было Ефремова.
Да, такие свидетели были, и они, как вот я сейчас уже поняла, они разделились, вот эти свидетели разделились на две команды. То есть там поровну. Есть в одной команде, это команда Пашаева, которые говорят, что да, мы видели, что Ефремов сидел на заднем сиденье. Это была вот одна девушка, она утверждала, что она сидела на заднем сиденье, только после того, как мы задали ей вопросы, она говорила, я приехала на седьмую минуту после того, как случилось вот это вот ДТП, но вот она так рассчитала, то есть уже позже намного приехала. И тогда она...
То есть он мог пересесть?
Конечно, он мог пересесть, как
а
я
потом,
уже
я так себе представляю, просто если было столкновение практически, ну, да, такой лобовой, там, под градусом, под каким-то, да, под углом, то вылетает подушка безопасности, от которой, как потом говорили, у него была травма на шее. То есть вполне логично, что человек уже в первые же минуты, если он может выйти из машины, он не будет оставаться на водительском сиденье, он пересядет или выйдет.
Конечно, и тем более вчера были еще вечером уже мы посмотрели судья, и в суде посмотрели видео с вот этого вот нагрудного видеорегистратора сотрудника ДПС, который составлял протокол. Это были первые минуты, прямо когда случилась вот эта вот авария. И на ней Ефремова сначала, во-первых, ну так, допросили, легкий формат там был, спросили, как у него фамилия, имя, отчество, сидел ли он, управлял ли он транспортным средством, он сказал, что да. Ну, естественно, он сказал, что ой, я виновен. Ну, то есть он мог что-то говорить. Как мы помним, даже вот эти вот видео, когда он сидел уже потом в полицейской машине, он тоже как-то там, ну, мычал,
но речь была бессвязной, но
конечно,
было разборчиво.
Да, и там, вот в этом, на этой видеозаписи была такая фраза сотрудника ДПС. «Он не буйный, садись к себе». То есть, естественно, он уже мог, он вышел, составили протокол, он мог выйти, походить по дороге, ну и сесть к себе на заднее сиденье.
Нет, протокол составили уже гораздо позже, чем через 7 минут, это же точно, протокол составляется дольше гораздо.
Там просто, ну, мы не знаем, что там было, но то есть вот на нагрудный регистратор вот он зафиксировал вот такой вот, ну, это не диалог, а вот такие вот фразы были, и поэтому тут вот когда... Это было в 22:10, как уже вчера рассказали в суде.
Что касается позиции пострадавших, ну, и стороны обвинения, в каком-то смысле Добровинский представляет эту сторону обвинения, хотя он в первую очередь, конечно, представляет интересы пострадавших. Возможно, даже кому-то покажется странным, но он вынужден сейчас доказывать, что все-таки именно Ефремов виноват в этом ДТП. Какие у него аргументы и насколько убедительны свидетели? Вот, ну, ты тоже всех наблюдал там.
Ну, вот
они говорят?
У Добровинского пока что вот действительно свидетели такие... Ну, если, конечно, сравнивать степень вообще доверия вообще к этим свидетелям, то, наверное, у Добровинского более сильная позиция, сильнее позиция, потому что вот эти вот... Главные свидетели Добровинского – это парни, которые ехали в одной машине, и вот в эту машину за 30 секунд до аварии Ефремов подрезал. Эти парни остановили буквально сразу же после аварии, и они якобы видели, что действительно Ефремова выводили два сотрудника с водительского кресла, с его машины, потом допрашивали, и даже видели, как Ефремов потом, естественно, тоже гулял вот по проезжей части. У одного из них он даже попросил закурить, а потом уже пошел, сел в клумбу. Ну, то есть вот так вот. И поэтому они рассказывали, это вот эти вот свидетели, которые и снимали видео, вот это вот, которое мы видели, знаменитое из интернета, в первые же дни оно облетело интернет. Вот это два свидетеля, они ехали в одной машине, это два друга. Но это не нравится Пашаеву, потому что Пашаев говорит, что этих же людей мог подговорить Добровинский, просто потому что они друзья, они говорят почти одинаково.
Друзья,
да.
Добровинского?
Нет, они друзья между собой, вот эти вот парни, угу. Они просто ехали из аэропорта, один забрал другого, один живет в Крыму, а другой в Москве. Ну, вот они вот так вот встретились и вот ехали. Если бы, кстати, эти парни тоже утверждают, что если бы они не затормозили, не засигналили, не затормозили, не стали как-то сокращать дистанцию, то парни вот эти вот могли бы врезаться в машину Ефремова. Здесь уже было бы совсем по-другому, ситуация вообще могла развернуться. Но это вот сегодня были в показаниях сегодня так, вчера тоже рассказывали о ситуации и говорили почти то же самое. Вот этот вот свидетель главный, Владислав Жанжибир, угу. А сегодня был его друг, получается, по видеосвязи.
Ну, помимо того, что мы наблюдаем попытку вот эту установить истину, хотя тут, конечно, нельзя, все равно в голове вот висит каждый раз ситуация, как у нас выносится решение по вот таким, по делам, по происходящему на дороге. Угу. Ведь обычно водитель виноват, если инспектор сказал, то водитель по априори сразу виноват. Судья просто штампует. Мы 100 раз про это в эфире рассказывали. И тут редкий случай, ну, понятно, мы все понимаем, что тут Михаил Ефремов.
Резонансный,
получается,
да,
редкий,
да,
случай, когда идет такой подробный разбор ситуации. Даже, казалось бы, очевидный. Просто вот на это тоже нельзя не обратить внимания. Угу. Помимо того, что мы пытаемся установить истину там, где, казалось бы, кому-то уже она установлена, но на самом деле юридически она еще не установлена, мы еще наблюдаем все-таки вот это вот такое противостояние двух звездных адвокатов, потому что Майбахи, Роллс-Ройсы, самокаты, и даже женщина там какая-то замешалась.
И даже женщина раздора, ее теперь сейчас уже назвали. Это была бывшая помощница Пашаева. Ну, на самом деле, ее сейчас Добровинский не позиционирует как помощницу. На самом деле, она работала его помощницей, Пашаева. Да, она полноценный юрист, хороший юрист. И даже я вот сейчас предлагаю послушать вот эту вот помощницу. Действительно, она единственная сегодня подытожила все. То есть, когда у нас мы видим, что Пашаев там в эмоциях тоже растекается, бросает какие-то обвинения в сторону Добровинского, Добровинский тоже как-то так рассказывает, ну, по сути, конечно же, пиаря себя, только
ну,
себя.
Ну, нет, ощущение, что он не договаривает, а держит
что-то
про запас.
Или что-то не договаривает, что-то про запас держит. Для кого-то там, не для всех, для кого-то он пока что-то где-то, каким-то журналистам, там, да, не всем. Но вот она как раз-таки вот сейчас очень хорошо выступала, она выступила перед журналистами. Я вот просто, вот давайте как пример, наверное, юриста, который подытожил все. Да.
По сегодняшнему процессу мы сегодня допросили очень важного свидетеля, который также присутствовал на месте ДТП. Он нам достаточно подробно рассказал, каким образом Ефремова вытаскивали из автомобиля, как это все происходило. То есть еще раз было подтверждено то, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем своего авто. Касательно судебного заседания, оно было отложено на вторник, ввиду того, что во вторник будут потерпевшие и также допрошены оставшиеся свидетели. Состояние Ефремова установлено, психически он здоров.
Ну, с помощницей, как бы, ну, все-таки она не центральная фигура, но привлекала внимание. Мы еще вернемся к каким-то юридическим моментам. Сейчас давайте с психологическими разберемся. У нас на связи зав. Кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор, доктор психологических наук Александр Тхостов. Александр Шамильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Шамильевич, ну вот вопрос, мы все наблюдали вот за Ефремовым в последние, начиная с самого начала этой истории, и сначала признал вину, потом пошел в отказ. Вот я когда на это смотрел, у меня такое ощущение, что, может быть, это какой-то, ну, понятно, что кто-то скажет, что это просто такой вот, ну, цинизм и попытка уйти от наказания, а может быть, с точки зрения психолога, это такое вот замещение, попытка просто, ну, абстрагироваться от ситуации и вот, ну, как-то вот для самого себя просто отойти от того, что, осознание того, что ты натворил.
Ну, вы знаете, для того, чтобы так думать, вот это слишком как-то неестественно выглядит все, понимаете, не в то время, когда это обычно происходит, через некоторое время. Потом мы ведь не вполне знаем, насколько это, значит, позиция самого Ефремова и насколько, значит, его адвокат на него влияет. Тут, в общем, достаточно такая, мне кажется, история-то мутная.
То есть это еще, может быть, потому какая-то психологическая зависимость от адвоката получается?
Да, нет, я думаю, что его адвокат, ну, человек такой, как бы, мягко, неординарный, да, необычный, и он же дает какие-то рекомендации, и вполне, как бы, значит, ну, всегда, если у вас есть адвокат, то вы же всегда его должны слушать, как минимум, да?
Ну и так удобнее знаем, для человека, который... Так удобнее, наверное, тоже для человека, который вот тоже, ну вот он на него, на нем... Я сейчас не пытаюсь оправдать, но на нем все-таки большой груз, психологическое давление висит на Ефремове. И, наверное, так удобнее сейчас безвольно довериться...
Да, это ситуация, которая, в общем, для любого человека будет такой и неприятной, и тяжелой. И, ну, в общем, действительно, она очень сложная. И он ориентирован, наверное, вот в этот момент вполне понятно, что, наверное, он растерян. И, конечно, он, я думаю, что и слушает то, что ему говорят. Иногда, может быть, не всегда то, что стоит слушать.
Александр Шамильевич, а вот еще, если посмотреть с другой точки зрения, вот там, ну, после вот известного покаянного видео Ефремова, сейчас много там говорят, что там это не по-мужски и так далее, а можно на это посмотреть иначе? Вот, допустим, сначала как бы вот он все это признал от испуга, он испугался, ведь это действительно, ну, любой человек, наверное, испугается от того, что ты сделал, а потом вот это вот... позиция уйти в отказ, ведь для этого, наверное, можно предположить, что нужна определенная там смелость, не знаю, наглость, жестокость, жесткость, как хотите называйте.
Нет, обычно ведь наоборот. Вначале люди уходят в отказ, а потом под уликами, когда они появляются какие-то свидетельства, то человек обычно как бы, ну, что-то признает. А здесь все произошло наоборот, понимаете, вот в тот момент, когда еще, может быть, у него не было адвоката, и он оказался в этой ситуации, его реакция была абсолютно как бы вот, ну непосредственной, понимаете? А потом, ну, естественно же, никому же не хочется отвечать, да? Это же мы знаем, это тоже так.
Да, мы даже проводили опрос, наши слушатели были, в общем, как бы достаточно искренне. Считаете ли вы, что все бы поступили как-то иначе, как, ну, другие, не, вот, не на себя экстраполировать эту ситуацию, а просто вот на окружающих? И 39% утверждали, что многие так же поступили бы, то есть ушли бы вот в отказ и оказались признавать вину.
Ну, наверное, я думаю, что да, потому что, понимаете, легко говорить, когда вы, значит, говорите о ком-то, да, вот не мужской поступок, он так не должен был делать. А когда эта история произойдет с вами, то не факт, что вы себя будете вести так.
Александр Шамильевич, а с точки зрения психологии, вот эти вот там же стадии какие-то, да, прохождения через ситуацию предусмотрены, все эти вот отрицания, принятия,
да,
по-вашему, просчитать...
Торг.
Да, вот в какой стадии думаю, сейчас
торг
он?
Идет.
Торг, да?
Сейчас идет торг, да.
Дальше что по программе у нас?
Дальше будет, тогда человек это принимает, у него депрессия начинается, а потом он как-то, так сказать, вот с этим уже учится жить.
Вначале
он ее отрицает, после этого начинается гнев, торг. Ну вот тут, видите, значит, тут я бы не сказал, что это отрицание, да? Вот мне кажется, это выглядит как торг.
Может Ефремов застрять на какой-то из этих стадий и не дальше не пойти?
Ну, он-то может, но, понимаете, даже если он все будет отрицать, это же не значит, что он не может быть объявлен виновным. Так бывает. Но иногда люди вообще до конца это отрицают. Ну, вообще ситуация, конечно, тяжелая у него, объективно.
Да, спасибо вам за психологический разбор ситуации. Александр Тхостов, завкафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, профессор, доктор психологических наук, был с нами на связи. Ну, а мы сейчас продолжим, уже вернемся, вот, наверное, к таким юридическим моментам.
Я вот сейчас, когда слушала психолога, я понимаю, что действительно Ефремов вот сейчас, он полностью зависим от своего адвоката. То есть вот то, что адвокат скажет, то он и говорит. Он даже не может ничего... Ну, когда он сказал про Хайда, например, вчера, когда его Добровинский у него спросил, узнает ли он себя на видео, да, и он сказал, что это какой-то, это не я, это мистер Хайд какой-то. То есть он сравнил себя с вот этим вот персонажем шотландской повести, который тоже у него раздвоение личности, то он добро, то зло, вот это вот все. И то есть вот сейчас вот, да, после этого утром Пашаеву даже пришлось объяснять, что нет, он не это имел в виду. И каждый раз, каждое слово Ефремова Пашаев потом объясняет и перекручивает на свой манер, то есть как бы он это объяснял. Именно поэтому вот постоянно происходит вот эта вот подмена. То есть вот сегодня они говорят одно, потом другое, и постоянно меняют свое мнение. Ну, а если уже даже говорить о том, что действительно вот это вот принятие, наверное, ну, торг, ну, конечно, он уже сколько уже сидит? 2 месяца он сидит.
Ну, вообще, внешне он выглядел таким... Я вот тут непонятно. У него
хочется
такой взгляд из-под маски. То ли он затравленный такой вот вид, то ли, наоборот, он такой решительный, что вот я буду... Меня загнали в угол, и я буду
вот
биться до конца.
Вот сейчас решительный. Нет, он сейчас... Вот сейчас видно, когда ты видишь его вживую, да, когда он там поднимается, спускается, он сейчас очень решителен. Если раньше он не смотрел ни на кого, вообще там на журналистов не смотрит.
Прятал глаза.
Сейчас у него маска, если мы вот даже, может, сегодня уже заметили, вчера, у него маска вот здесь вот на уровне носа получается. Он ее спускает, и он смотрит на людей, да, у него взгляд, такое впечатление, что он под чем-то, под какими-то, может быть, успокоительными препаратами иногда находится, но он вот сейчас, даже если говорим о том, почему он так решителен, потому что, когда он приходит в суд, вот, например, на этой неделе он уже миллион, он уже, ну, не, давайте так, не миллион, 2 раза он жаловался, 1 раз он жаловался, чтобы адвокат, его адвокат Пашаев, сделал замечание Добровинскому, потому что ему не понравилось то, что Добровинский там
сказал
в интервью
хрюканье,
да, то есть ему это эмоционально не понравилось. И потом, когда были тоже прения, и он тоже говорил, что там он что-то хочет посоветоваться со своими адвокатами, они неоднократно выходили из зала суда, о чем-то советовались, то есть вот сейчас, причем, да, сейчас он участвует уже в самом процессе, когда мы помним, что мы описывали, что дали ему наконец-таки мобильный телефон, наконец-таки, ну, ему не должны давать этот мобильный телефон.
Да,
а он сидел, вроде бы изучал, ну, как вот действительно сейчас изучал вот эти вот какие-то там материалы следствия, да, какие-то картинки, скриншоты. То есть он в этом участвовал, он читал. Если раньше, он вообще этим не интересовался. И здесь сейчас, когда ему задают вопросы, ну, он отвечает. То есть даже вот это уже пошла фантазия, ассоциация себя с какими-то героями. Ему это не нравится, и сегодня Пашаев объяснил, что, естественно, его это вот сейчас уже даже злит, когда он, Пашаев, рассказывает, ну, своему подопечному, получается, да, Ефремову рассказывает, что он что о нем говорят там в интернете, что обсуждают его в телевизионных программах, там на радио, в газетах пишут, он все это ему пересказывает, так как он сам там не может в интернете, например, там да что-то наблюдать, но, кстати, телевизор он может смотреть, может быть, он и сам его видел, то, что о нем говорят. И вот это его сейчас, как сказал Пашаев, его это очень злит, и поэтому вот он так вот отвечает сейчас. Вот,
опять же, тут у нас подтверждается история с вот то, что мы говорили с Александром Хостовым, что он зависим в данном случае от этого адвоката,
да.
Потому что адвокат,
да.
Мы по крайней мере, от Ефремова мы это еще не слышали. Мы, конечно, это услышим во вторник, хотя бы по интонации, да, наверное, да, как он будет отвечать на вопросы. А кроме того, получается, вот как ты говоришь,
и что он наговорит,
что информацию-то он получает от Пашаева. То есть, конечно, Пашаев сейчас сам формирует и его отношения, и он с точки зрения, ну, в каком-то смысле, наверное, получается сейчас вот его такой наставник, да,
да?
Вообще
даже
по жизни идет.
Как нам тоже кажется, что так оно и есть. Потому что без Пашаева он сейчас никак не может даже, он не может не выступать, но без Пашаева сейчас он никто. Потому что сейчас, да, всем заправляет он.
Добровинский, у нас, вот я так понимаю, что у нас еще есть, ты предлагаешь послушать нам адвоката потерпевших?
Да, я предлагаю
чтобы мы понимали
вообще всю ситуацию абсурда, которая царит вот сейчас вот в суде и рядом с судом. Давайте послушаем Добровинского.
Люди, которые придумали марсиан и каскадеров, которые сидели за рулем и которые выползали с битыми ногами, а господин Ефремов в это время его подвозили, я не знаю, на вертолете, и этого никто не видел, как выгружали Ефремова через окно в его собственную машину, ну, это все, конечно, сказки.
Сказки с сказками, но группа, да, поддержки у суда работает регулярно.
И,
да,
каждый день они выдумывают новые истории. То есть там и императорское величие.
Группа поддержки — это вот эти вот женщины, которые...
Это женщины. Их, кстати, очень немного. Их там, по-моему,
около трех
человек.
То стихи читают, то еще
что-то. Да, то стихи читают, то придумывают новые версии. Действительно, там чуть ли не на вертолете прилетел какой-то там волшебник, какой-то каскадер, которого посадили вместо Ефремова. А потом они начали искать какие-то там следы вообще Ефремова. Ефремова в семье, царской семье. И говорили, что это истребление. Ну, то есть там вот эти вот все такие, знаешь, эти космические какие-то версии, в которых, естественно, верить никто не собирается, но они действительно очень так, ну, может быть, с одной стороны, иногда разряжают обстановку, а иногда даже нагнетают, потому что вчера в суде, в зале суда одна из вот этих вот фанаток даже, ну, устроила такую какую-то, знаете, инсценировку.
В суде
её задели.
Прямо в суд пускают.
Просто в суд, да, их, в том-то дело, их пускают в суд, они занимают, кстати, вот эти все места сидячие. Mm-hmm. Иногда даже корреспонденты потом уже стоят за все это время, потому что бабушки приходят, которым по 70 лет. То есть все это такая публика, знаете, любители сплетен.
У нас заканчивается время сейчас. Маш, Мария Скородилка была с нами, следила за процессом. Мы еще вернемся, у нас еще один корреспондент работал в следующем часе. Спасибо, не выключайтесь.
Информбистро с Николаем Осиповым.
Продолжаем подводить итоги уходящей недели. В Беларуси все непросто, скорее даже сложно. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону, обсудили ситуацию, инцидент с задержанием 33 российских граждан. Говорили по телефону, главы государства выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества Москвы и Минска. Ну и параллельно Следственный комитет России начал проверку по факту задержания россиян в Беларуси. А сложно все потому, что незадолго до телефонных переговоров Лукашенко выступал с посланием и наговорил там достаточно много. Речь была, что логично, предвыборной, но все ждали пояснений по поводу истории с задержанием россиян, и Лукашенко их дал, и в довольно резком и даже, ну, как многим показалось, истерическом тоне, не подразумевающем нормальное разрешение ситуации. Давайте вот напомним, как это было, фрагмент выступления Лукашенко.
И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию, это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта российская, ими же, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я... Плохой может быть географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто же можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как не нашим родным братьям-россиянам и руководству, не знать эти законы? Знают. Все юристы. Закон есть закон. Нравится, не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону.
Но вот о каких в точности законах говорил Лукашенко, какие законы нарушили россияне, пока остается непонятным, потому что суть обвинений, она не ясна. Но следом было интервью украинскому журналисту Гордону со стороны Лукашенко. Телефонные звонки были Зеленскому, обсуждение выдачи задержанных Киеву. И Лукашенко, как это почти всегда было, не сказал конкретно, будет ли он все-таки выдавать россиян. Очевидно, чтобы были пути отступления, но он дает понять всем видам, что готов это сделать. А еще в интервью много обсуждали политиков, и в том числе Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Ельцина. Лукашенко, в каком-то смысле, даже не слой, он рассказывал все подряд, давая личные оценки, в определенном смысле вел себя не очень, может быть, даже тактично. Это было словно обсуждение за глаза. Подобное, наверное, не принято в большой политике, но Лукашенко уже и так сказал столько, что, кажется, и тормозить поздно. Он продолжает утверждать, что задержанные россияне – это часть операции против него, и в этом виновата именно Россия. Мотивы не ясны, суть обвинения тоже. Ну, виноват, если не Россия, то, по крайней мере, из России это было якобы организовано. И, по крайней мере, на это указывают украинские советчики в виде того же самого Зеленского, с которым он общался. И президент Беларуси охотно идет на контакт с Киевом и все больше как бы занимает антироссийскую позицию. Но тут появилась экзотическая версия о том, что вся история с задержанными россиянами – это некая провокация украинских спецслужб. Схема следующая. Бойцов якобы нанимали некие рекрутеры, обещая работу то ли в Сирии, то ли в Венесуэле. Потом их переправили в Минск, там сорвали поездку, сдали белорусским спецслужбам. И в качестве доказательств «Комсомольская правда», в частности, Александр Коц, приводил данные о билетах, по которым летели россияне, билеты покупали в Киеве, но контактные телефоны тех самых рекрутеров оказались липовыми, причем практически все из тех, с кем, опять же, общались бойцы, оказались тоже липовыми или подставными лицами. И россиян почему-то тут же назвали уже наемниками из ЧВК «Вагнер», хотя на липовых документах указано название другой частной охранной структуры, которая уже давно ликвидирована. Почему так произошло, можно только предполагать. Возможно, это было сделано, чтобы не привлекать внимание тех же нанимаемых бойцов, охранников. Потому что существование ЧВК «Вагнер», оно, во-первых, не доказано юридически, саму структуру связывают с боевыми операциями, и на такую удочку не каждого охранника наймешь. А показав липовые документы другого агентства и пообещав более спокойную, что ли, работу на охране грузов, объектов, желающих подработать найти можно без проблем. Ну, украинский след, несомненно, будет исследовать и Следственный комитет России, который сейчас, я напомню, разбирается с задержанием 33 россиян в Минске. Ну, а сейчас к тому же самому постсоветскому пространству, к Украине. Там готовится к новому траншу Запада. В США решили поискать деньги Коломойского. Американский Минюст утверждает, что олигарх выводил деньги из своих структур, причем речь идет о миллиардах, ну и покупал имущество в разных штатах. И тут получается такая схема, в целом, наверное, интересная. Запад кредитует Украину под проценты, потом олигархи выводят деньги на Запад. И так по кругу. На связи наш сапкор в Киеве Владимир Синельников. Владимир, приветствую.
Добрый день.
Ну вот я сейчас схему обрисовал. Она, конечно, наверное, немножко навязанная такая, ну, но вполне, может быть, допустимая даже. Да? Деньги приходят с Запада, и деньги на Запад же уходят.
Совершенно верно. И если брать конкретно дело Коломойского, точнее дело Приватбанка, то это очень такой пример абсолютно четкого перевода средств, которые приходят с Запада, опять же на Запад. Дело в том, что Запад предоставляет свои кредиты для латания дыр в государственном бюджете, то это красиво называется поддержание платежного баланса, то есть деньги просто бросают на бюджетные расходы, а бюджет, а на что тратит деньги бюджет? А бюджет тратит деньги на оплату тех средств, в том числе и на оплату тех средств, которые выводятся на Запад, прямо выводятся на Запад из того же Приватбанка. Я напомню предысторию. В декабре 2016 года была совершена так называемая национализация Приватбанка. Национализация – это условное название, потому что на Украине вообще в законодательстве нет такого понятия, как национализация. Юридически это было оформлено как покупка за 1 гривну, примерно за 2,5 рубля, а банка, активы которого в общей сложности оценивались, ну, по крайней мере, в 6-7 миллиардов долларов и даже больше. Ну, в принципе, государство купило, это как бы можно было сделать, да, но дело в том, что на момент покупки там был огромнейший дефицит платежного баланса вот этого самого банка, который оценивался в почти 6 миллиардов долларов. И государство, а вот это уже абсолютно противоправно, этот долг частного коммерческого банка навесило на государственный бюджет, то есть заставило платить налогоплательщиков и до сих пор платят. Там в общей сумме после долгих подсчетов определили трансформацию информационный кредитный портфель со стороны государства этому банку 137 миллиардов гривен, что это составляет примерно 5,5 миллиардов долларов. Но вот у меня, как у гражданина Украины, вопрос, с какой стати я из своего кармана должен платить за долги Коломойского. Так вот, куда делись деньги? Деньги ушли на Запад, в офшоры. То есть пришли, от Запада пришли деньги для того, чтобы залатать эту огромнейшую дыру в бюджете Приватбанка. Таким образом, граждане Украины вообще ничего не получают от тех кредитов, которые они получают с Запада. Кредиты тут же растворяются, уходят в бюджет через различные тендеры, закупки, конкурсы. Тут же выводятся на Запад, но в случае с Приватбанком это просто прямой вариант. А на граждан Украины навешиваются долги, по которым еще нужно платить проценты, которые каждый год нарастают. То есть получается, что одни празднуют, для одних праздник жизни, а за этот праздник жизни платят совсем другие. Если говорить о ситуации с Коломойским, то единственная претензия, которая есть у Соединенных Штатов, это то, что он не может объяснить легальные, откуда взялись эти деньги, то есть показать легальный источник. Ну, знаете эту классическую фразу «я могу объяснить все, кроме первого миллиона». Это тут явная аналогия с Павлом Назаренко, история более чем 20-летней давности, премьер-министр Украины, которого по тем же причинам арестовали в Соединенных Штатах и конфисковали частично его имущество, потому что не потому, что он обворовал Украину, а просто потому, что он не мог объяснить, откуда у него деньги. Коломойский не в Штатах, он здесь, его арестовать нельзя. Но два объекта недвижимости общей стоимостью 70 миллионов долларов. Один во Флориде, второй в Оклахоме. Нет, в Огайо, прошу прощения. Будут конфискованы. Министерство юстиции Соединенных Штатов направило соответствующие иски в суды, которые, вероятнее всего, будут удовлетворены. Коломойский в этой ситуации, ну что ж, он сейчас в опале. Его не любит ни нынешняя власть, хотя он по Зеленского сделал президентом, не американцы, но он сейчас затаился, точно так же, как это было 5
лет назад. Он сделал пояснение вот сегодня, что все инвестиции были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах, там сделка какая-то была. И что, в общем...
Но что вы хотите, чтобы он объяснил? Что я украл эти деньги и вот эти вложил в американскую экономику? Естественно, он такое не скажет. Затаился, я имею в виду, что он никуда не выезжает, потому что если он выйдет, он может поразделить судьбу Лазаренко, которого арестовали в Швейцарии и депортировали в Соединенные Штаты. Поэтому он отсиживается на Украине, так как он гражданин Украины, его выдать нельзя. Может он, по некоторым данным, у него есть также гражданство Израиля, может он поэтому Израиль оттуда его тоже нельзя будет выдать. Вот так вот выглядит ситуация. Государство берет деньги, выбрасывает, точнее переводит их в собственные карманы, а потом за границей появляются виллы, компании, заводы, пароходы, и так далее, и тому подобное. А страна живет в нищете где-то на уровне беднейших стран Африки.
Владимир, у нас еще буквально минута осталось, даже меньше. А отсиживается, вы сказали, он отсиживается как-то вот, это субъективное ощущение, потише, чем при Порошенко. То есть при Порошенко он как-то в политику лез, а сейчас ощущение, что он немножко как-то отошел в сторону.
Да, при Порошенко он вначале был тоже сначала в фаворе. Он был губернатором Днепропетровской области, его назначил на эту должность Порошенко. Он считалось, что он также контролирует Одесскую область. Он содержал собственную частную армию, потом его убрали, кстати, при участии американцев попросили уйти, и он ушел. Некоторое время он действительно отсиживался, в прямом смысле отсиживался, просто сидел тише воды ниже травы, и потом включился в политику, поддерживая Зеленского. Одно время опять-таки был в фаворе, но потом его опять отодвинули, сейчас он опять пребывает в состоянии полнейшей тишины, и главное, и стремится не привлекать к себе внимания.
Спасибо большое. Наш САПКОР в Киеве Владимир Синельников о том, как обычно, куда делись деньги украинские, западные деньги на Украине, куда исчезают.
Вести ФМ. Информбистро.
Сейчас про туризм. Россия открывает дорогу для туристов, наших туристов, ну, в первую очередь, конечно, наши курорты. Открыты для нас уже и Турция, со дня на день начнутся полеты. Черногория открылась тоже с 7 августа, как раз с сегодняшнего числа, обещают пускать без проблем, без справок. Самое главное, правда, прямо прямым рейсом в Черногорию пока, по-моему, лететь невозможно, только через тот же Стамбул, через Турцию. Ну, и уже начинаем следить за коронавирусной ситуацией на тех же курортах, потому что в Краснодарском крае, что ни день, то рекорд, больше 100 уже практически суточный прирост. Правда, так нам успокаивающе говорят, что это не совсем так страшно, то есть Анапа, Сочи, там не основное число новых диагнозов, но тем не менее, учитывая, что Краснодар объявил о том, что ужесточает соблюдение масочного режима, а там сейчас обещают жару плюс 39, соблюдать масочный режим будет непросто. Перчаточный, наверное, вообще невозможно. На связи наш САПКОР наших южных регионах, Ярослав Лукашов. Ярослав, приветствую.
Здравствуй, Николай.
Ярослав, что касается статистики, во-первых, интересует, насколько все серьезно, и соблюдение масочного режима. Соблюдают, не соблюдают, и как наказывают, как следят?
Итак, по статистике начался в Краснодарском крае некий отскок. Падало количество ежедневно выявляемых новых зараженных примерно до 50-60 человек в сутки. Это было буквально 3-4 недели назад. Но вот сейчас этот показатель снова двинулся в направлении пиковых неких величин. И накануне он уже перевалил отметку 125 человек. Сегодня чуть меньше, но тем не менее уже можно говорить о том, что ежедневно в Краснодарском крае выявляется в два раза больше заболевших, чем было 3-4 недели назад. И это, естественно, порождает ощущение необходимости ужесточения мер действующих. Но, собственно, была речь о том, что тут говорили жители в основном Краснодарского края о том, что, возможно, будет ужесточен масочный режим, то есть заставят, например, ходить не в местах вообще скопления людей, а вообще по улицам ходить в масках и перчатках. Но чиновники регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эту информацию опровергают. Кстати, заседания этого штаба теперь опять проводятся как в пик первой волны, проводятся еженедельно. Так вот, чиновники опровергают информацию о том, что будут какие-то ужесточения, но говорят о том, что будут тщательнее следить за соблюдением действующих сейчас ограничений. Вот буквально за последние двое суток были проведены десятки проверок соблюдения, в первую очередь, масочного режима, в первую очередь, в местах массового скопления людей. И вот эти первые же проверки показали, что следить действительно нужно тщательно, и поскольку из 37 районов края хоть как-то масочный режим соблюдается в общественном транспорте всего в двух районах, Тбилисском и Выселковском. Во всех остальных 35 в общественном транспорте маски не носят не только пассажиры, но даже водители.
Я вот подтверждаю, я сам не так давно в Анапе был, был законный отпуск, успел с первым, в общем, открытием курорта. Вот эти вот рейсовые маршрутные автобусы, битком набитые, масок я там не видел. Я туда не заходил, я на них вообще не ездил, потому что был как-то не очень ловко после наших московских ограничений. То есть никто маски вообще не носит.
Да, не носили. Сейчас, скорее всего, будут носить как минимум водители, поскольку за последние двое суток десятки автобусов за нарушения, допущенные водителями, отправились на штрафстоянки, а пассажирам, скорее всего, тоже гораздо больше пассажиров будут носить маски, поскольку за последние двое суток около 300 штрафов выписаны, и штрафы эти в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Меры жесткие, безусловно, но соблюдать их надо, даже с поправкой на предупреждения, распространенные накануне синоптиками МЧС, в связи с которыми, кстати, вот разговаривал я и с местными жителями, и с теми, кто приехал отдыхать в Краснодарский край. Надеялись они после того, как МЧС распространило предупреждение об аномальной жаре, что наступят некие послабления в масочном и перчаточном режиме, но нет. Носить маски придется даже в плюс 40. Вот именно такое пекло прогнозируют на ближайшие дни. И, как говорят чиновники, сотрудники Роспотребнадзора, что меры жесткие, но вполне объяснимые. И только вот этими мерами, превентивными, почти превентивными мерами, можно сдержать распространение, которое уже буквально витает, вот ощущение распространения в воздухе. И сейчас чиновники говорят о том, что надо максимально сделать все, чтобы предотвратить, чтобы потом не бороться, поскольку борьба в виде карантина, который был вот нынешней весной, а нам очень тяжело придется в условиях карантина, если вдруг его придется вводить, то региональной экономике придется очень тяжело, и это может повлечь за собой очень серьезные кризисные явления. Так что сейчас чиновники, сотрудники Роспотребнадзора, медики делают все возможное, чтобы не допустить второй волны распространения коронавируса на территории Краснодарского края.
Спасибо большое. Наш САПКОР Ярослав Лукашов сейчас как раз о второй волне, но уже в Европе. все-таки она как-то то открывается, то закрывается. Вот Черногорию для россиян открыли, опять же, как я сказал. А Европа уже для себя самой открыла некоторые курортные направления. Правда, по-моему, сейчас идет разговор о том, чтобы их уже закрывать как-то, потому что есть опасения той самой второй волны. На связи наш САПКОР европейский Сергей Курохтин. Сергей, приветствую.
Добрый день.
Так все-таки вторая волна у вас там настала или не настала?
Ну вот этот как тот самый стакан, который то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Во всяком случае, профсоюз врачей Германии, его представитель, уже сделал заявление о том, что вторая волна в Германии идет. Да, она меньше, не такие тяжелые последствия, и само заболевание протекает не так тяжело, но она, безусловно, идет. Ну и, кстати говоря, цифры тоже в Германии об этом свидетельствуют, потому что вот на этой неделе была пройдена такая очень символическая оценка 1000 вновь инфицированных за один день. Месяц назад в Германии было 340 человек в день инфицировались. Потом это число стало расти, и вот перевалило через 1000. И тогда министр здравоохранения Германии сказал, что вот если мы будем больше 1000, то это, считайте, второй волной, если эта цифра не уменьшится. Это было 2 дня, сегодня 3-й день, 1147. Так что, как видите, все говорит о том, что вторая волна идет. Да, есть мнение Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, который считает все-таки, что сейчас речь идет об очаговых заболеваниях, что есть отдельные места, где действительно инфекция очень быстро распространяется. Но это не значит, говорят они, что речь можно говорить о полноценной второй волне. Но многим от этого, конечно, не легче, потому что число, вновь повторю, вновь заболевших растет и в Германии, и во Франции, особенно сильно в Испании, особенно сильно в странах Восточной Европы, прежде всего в Румынии. И поэтому уже действительно в некоторых странах не рекомендуют туристам ехать на те курорты, которые были в свое время открыты. Так, испанцы, как мы знаем, открыли свои курорты. Но ситуация в Каталонии сейчас достаточно серьезно ухудшилась. И уже целый ряд европейских стран, в частности Бельгия, Великобритания, отозвали свою рекомендацию, что ли. Или наоборот, рекомендовали уже не ездить в Испанию, в частности избегать Каталонии и окрестных мест. Так что, как мы видим, ситуация именно во многом связана с открытием курортов. И не только речь идет об Испании.
Я слышал, что еще винили тех, кто приезжает с курортов. То есть люди привозят с курортов, ну, там, на материковую часть коронавируса и отсюда вспышки.
Да, вот, Николай, вот вы только что говорили, что были в Анапе, никто не носит маски, а в Москве все-таки люди за этим следят. Аналогичная ситуация и у нас в Германии, я хочу сказать. Вот в Берлине по-прежнему люди носят маски. Всегда, когда ты в магазине, в транспорте, где бы ты ни был, люди будут заходить в общественное помещение в масках. Но эти же самые люди, как только окажутся на курорте, потому что так же поступают не только немцы, ну и англичане, посмотрите фотографии на испанских курортах. Вот они же, приехав на курорт, снимут эту маску и забудут о ней совершенно. И там и массовые вечеринки, и заполненные пляжи, и так далее, и так далее. И потом, да, отдохнувшие, посвежевшие, они возвращаются сюда, и здесь мы видим те числа, которые я уже назвал. А сейчас, вот буквально со следующей недели, предстоит ведь принять очень важное решение для той же Германии, потому что заканчиваются школьные каникулы. В Германии они меньше 6 недель. И, соответственно, со следующей недели должны пойти в школу дети в 6 землях. Накануне, вот минувшую неделю, пошли дети в одной земле, самой северной, Мекленбург, Передняя Померания. Открыли школы, и что? Вот на сегодняшний день две школы опять пришлось закрыть. В одной учитель заболел, в другой ученик. Все, две школы на карантине. И вот сейчас открывают 6 земель, открывают школы. Главный вопрос, дети должны быть в масках или нет? И вот здесь начинается дискуссия. Некоторые говорят, какие маски вы что, как учиться с масками, имеется в виду на уроке. Так, например, министр образования Баден-Вюртемберга сказал, я не представляю, как вы будете в маске говорить по-французски. Я ее тут хорошо понимаю, конечно. Вот. А в Берлине заявляют, что они разрешат детям на уроке быть без маски, но как только они выходят в коридор, они должны надевать маску. Но все прекрасно понимают, что вот этот компромисс, ну, он очень и очень сомнителен для того, чтобы соблюдать и дистанцию, и все остальное. То есть вот на следующей неделе все родители находятся, ну, в таком большом-большом опасении по поводу открытия школ и того, какие же будут правила в этих вновь открывшихся школах.
Николай? А применительно к наказаниям за все эти масочные режимы, опять опять же, мы сравнивали Анапу и Германию, конечно, это только в нашем эфире может произойти, но тем не менее, наказания, ну, у нас они, в общем, как, ну, такие условные, если уж злостно нарушаешь, тогда, да, могут штраф назначить в Европе с этим, вот именно с наказаниями, со штрафами.
Ну, как, штрафы тоже существуют, они не маленькие, если вы в общественном транспорте, это 30 евро, если вы это делаете, ну, в каком-то, пришли, например, в ресторан, отказываетесь снять маску, точнее, извините, надеть маску.
Могут не обслужить.
В ресторан. За столом вы сидите без маски. Но войти в ресторан вы должны в маске. Конечно же. Вот. И обслуживать вас будут официанты, конечно, в масках. Но вы, например, как-то возмущаетесь по этому поводу, то штраф будет до 1000 евро. В курортных странах, в той же Каталонии, которую я упомянул, заявляют, что они будут еще больше повышать штрафы. То есть штрафы очень большие. Но одновременно с этим, к сожалению, неоднократно мы читаем об историях, когда люди не нарочно не надевают эти маски, это есть и в Европе, скандалят, очень часто приходится вызывать полицию, а иногда вот от этих как бы людей, которые выступают против масок, и достается тем людям, угу, которые просят их эти маски надеть. Угу. Такие случаи тоже есть. Ну, в конце концов, да, не будем забывать о многотысячных демонстрациях противников ограничений, которые идут в Европе и будут идти каждые выходные.
Спасибо, Сергей Курочин, наш европейский сапкор.
Информбистро с Николаем Осиповым.
Продолжаем говорить о главных событиях уходящей недели. Правительство разрешило закупку иностранных лекарств. Минздрав начнет приобретать зарубежные препараты от лейкозы и лимфомы. Премьер Михаил Мишустин снял ограничения на поставки дорогих препаратов, которые используют при онкотерапии. Аналоги не всегда помогали, особенно у детей. По словам экспертов, не все противоопухолевые препараты вернутся в Россию. Некоторые производители уже ушли с нашего рынка и потеряли регистрацию. Павел Анисимов продолжит тему.
Правительство отменило правило «третий лишний» для онкопрепаратов. По нему иностранных производителей не допускали к госзакупкам, если есть российские аналоги. В список жизненно важных лекарств вернули капсофунгин, вариконазол и другие зарубежные препараты. Их используют для лечения быстро растущих форм рака, лейкозы и лимфомы. Отечественные копии есть, но они помогают не так, как нужно больным, говорит президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Препарат, как делают за рубежом, оригинал, практически очень трудно. И пациенты, и врачи жаловались, что как бы вот препарат он действует, но не так действует, нужно другой. А другой получить мы не можем, потому что на торгах покупают отечественные аналоги. И вот сейчас правительство наконец решает эту проблему.
Сообщения о перебоях с онколекарствами поступают регулярно. Буквально месяц назад пациенты обнаружили нехватку винкристина. Его производят наши фармкомпании, но запаса на складах нет. Зарубежный оригинал не завозили из-за протекционистского правила «третий лишний». Родители больных детей пытались контрабандой провести нужные лекарства из-за границы или покупали здесь с рук, и на них заводили уголовные дела. В феврале правительство отменило ограничения на ввоз онколекарств, не имеющих российских аналогов. Теперь их должны выписывать бесплатно, говорит председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова.
Пытались покупать, потому что видеть, как страдает его ребенок, это невыносимо. И действительно, мамы прикладывали все силы и средства для того, чтобы закупать эти препараты. И зачастую попадали на мошенников, теряли деньги и теряли время. С этим решением наши пациенты получат достойное лечение на уровне европейского в нашей стране.
В Лиге защитников пациентов не уверены, что с отменой правила «третий лишний» зарубежные онколекарства сразу поступят больным. В правительстве уточняют, что не будут закупать препараты из нового списка, если появятся аналогичные предложения хотя бы от двух местных производителей. Кроме того, не все зарубежные фармкомпании вернутся на наш рынок из-за малых объемов, полагает Александр Саверский.
Проблема в том, что многие из них вообще ушли с рынка, даже утратили регистрацию, то есть хлопнув дверью, что называется. Сейчас это постановление правительства, возможно, приоткроет дверь для возвращения некоторых из них, хотя, конечно, они уже не очень охотно будут возвращаться, потому что в условиях того, что в основном закупаются более дешевые аналоги, ну, они считают, что им тут нечего делать, рынок очень маленький.
Вопрос цены не должен волновать пациентов. Все закупки из списка жизненно важных препаратов идут за госсчет. Если нет аналогов, Минздрав обязан подписать контракт с зарубежным производителем, хотя его лекарство может стоить в несколько раз дороже, продаже похожего российского онкопрепарата. Кроме того, конкуренция может сбить цены на наши лекарства. По подсчетам экспертов, с начала года импортные препараты от рака подорожали на 7%, и это с учетом ослабления рубля, а отечественные стали дороже почти на четверть. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Ну и параллельно серьезный спор возник вокруг другого препарата. Это Спинраза, безумно дорогой препарат. Цена миллионы, ну если в курсе лечения, даже сотни миллионов. Еще он смертельно дорогой, потому что без него умирают и, как правило, дети. Федеральная антимонопольная служба на неделе заявила, что нужно отложить включение в перечень жизненно необходимых лекарств препарата Спинраза, который используется для лечения спинально-мышечной атрофии. Об этом сказал замглавы ведомства Тимофей Нижегородцев, и он сказал буквально следующее. Спинраза невероятно дорогая, нужно решить, откуда брать средства на закупку препарата. Если его включат в перечень, то он будет покупаться за счет бюджетных средств. Но в начале недели включить Спинразу в перечень жизненно необходимых лекарств рекомендовал Минздрав. Тут надо сказать, что Спинраза – единственное лекарство, зарегистрированное в России. Одна инъекция стоит более 7 миллионов рублей. Пациенту в первый год необходимо сделать 6 уколов. Есть еще другой препарат, и даже не один, но вот, например, незарегистрированный препарат. Достаточно там, как говорят, одного укола, но стоит этот укол больше 2 миллионов долларов. И только в Москве и области, по данным благотворительных организаций, около сотни детей нуждаются в лечении и нуждаются в таких препаратах. В Госдуме уже отреагировали на замечания представителя ФАС. Геннадий Онищенко, в частности, дал понять, что это не совсем в юрисдикции ведомства решать, какие препараты закупать Минздраву и как. Онищенко назвал заявление ангажированными, ну и позднее ФАС уточнили, что принципиально не против закупок Спинраза, а просто хотели сказать, что это недешево для бюджета.
Информбистро.
Сейчас снова к одной из центральных тем недели. Это процесс суд над Михаилом Ефремовым. Актер не признает вины. Адвокат пытается доказать, что за рулем был кто-то другой или вообще никого не было. Заседания шли практически каждый день. И не просто. В зале много и подробно опрашивали свидетелей. Адвокаты мерились силами и умением привлечь внимание. Александр Сажиев не пропустил ни одного заседания. Он сейчас у нас на связи. Саш, приветствую.
Да, Николай, здравствуй.
Ну, насколько вот мы здесь со стороны смотрели, там иногда даже до таких пререканий доходило. Но я так понимаю, что главное событие – это просмотр видео. Что показывали?
Да, действительно, пререкания были, но нужно сказать, что судья вовремя останавливала и не допускала вот превращения вот этого процесса в вакханалию. Напомню, что да, действительно, накануне в суде изучали видеозаписи по делу Ефремова, были продемонстрированы как любительские кадры, так и съемки с нагрудных регистраторов инспекторов ДПС. На записях Ефремов несколько раз признался, что это он виновник аварии. Но вот однако, когда адвокат потерпевших Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли он себя на записях, актер ответил весьма неожиданно, с трудом, преждевременно говорить «мистер Хайд», таким образом, видимо, намекнув, что это его зловещий двойник, как в повести шотландского писателя Роберта Стивенсона. Но вот после этого сторона потерпевших попросила суд вызвать для допроса эксперта, который проводил психиатрическую экспертизу Ефремова. Однако суд в этом отказал. Ну а защитник актера поспешил заявить, что не было никакого мистера Хайда. Почему вообще вот такая вот вышла ситуация? Разъяснить господин Пашаев, адвокат Ефремова, даже на улице журналистам не смог. Ну, видимо, была такая шутка, может быть, неумелая попытка опять-таки вот на время уйти от ответов на вопросы и, возможно, чтобы дальше продолжать вот, придерживаться вот этой линии, что господин Ефремов не виновен.
Да, ну спасибо. Александр Санжиев будет еще продолжать, видимо, следить, как и наш коллега Мария Скородилко, за процессом. Я просто еще добавлю, что вот сегодня Лиман Пашаев заявил о серьезных противоречиях в показаниях свидетелей, обвинения по делу о ДТП, данных на следствии и в суде. То есть с точки зрения адвоката Ефремова говорили до суда одно, на суде другое. Ну, мы будем следить, тем более, что на следующей неделе, как я уже говорил, ожидается допрос Михаила Ефремова.
Информбистро.
Ну а сейчас об одной из больших трагедий, страшной трагедии в Ливане. Запасы селитры взорвались в порту Бейрута. Более 150 погибших, тысяч раненых. Завалы разбирают до сих пор. Российские спасатели и кинологи уже подключились к ликвидации последствий и поискам пропавших людей. Подробности в материале Сергея Гололобова.
Разрушенный центр Бейрута. Строительная техника осторожно освобождает проходы к эпицентру. Международные группы спасателей исследуют завалы в порту, пытаясь отыскать в них живых. Спасателям помогают местные жители. Каждое утро они дружно выходят расчищать улицы от битого стекла и покореженного асфальта. Столица Ливана приходит в себя после кошмарного взрыва. Это был взрыв, сопоставимый по мощности с тактическим ядерным оружием. Ученые потом оценят его в 2,2 килотонны. В мгновение под действием ударной волны исчезли все портовые постройки, а жилой сектор был поврежден в радиусе 10 километров. Морская волна, сравнимая с цунами, переворачивала и топила стоявшие у пирса суда. Чудовищный взрыв поднял грибовидное облако рыжей пыли, очень похожее, как при ядерном взрыве. Все вначале подумали, что началась война и кто-то бомбит порт. Вторая мысль – землетрясение, рассказали вестям русскоязычные жители Бейрута.
Услышала сильнейший хлопок и увидела ту волну, которая несется. Я побежала в комнату ближайшую, и это именно меня спасло. Просто стекла мне в спину повтыкались. Но, это, как говорится, то, что я увидела потом, летящие двери и окна, это было, конечно...
Я вышла из душа, и прям вылетела дверь на мое лицо.
Начала кричать, что землетрясение.
Первая версия взрыва – теракт в порту. Власти Ливана и сейчас не исключают, что причиной взрыва могла стать бомба или ракетный удар по соседней базе ВМФ. Но все же на первый план выдвинулась версия техногенной катастрофы. Дело в том, что рядом с пирсом располагались нефтяные резервуары, а на самом пирсе были складированы опасные химикаты. Так, с 2014 года в порту хранилась аммиачная селитра, она же нитрат аммония, около 3000 тонн. Селитру давно используют как в мирных, так и в военных целях. С одной стороны, в качестве азотного удобрения, с другой, как компонент взрывчатки. Якобы воры и повадились красть мешки с ней. И тогда руководство порта привлекло сварщиков, чтобы они заварили отверстие в ограждении, через которое несуны просачивались. Искры от сварки попали на селитру. Она сначала просто горела с характерным треском и всполохами, словно подожженная пиротехника. А потом, когда температура в очаге горения превысила критическую, химикат взорвался по-настоящему. Впрочем, специалисты говорят, что у селитры есть неприятная особенность. Ей противопоказано храниться долго. Годы на одном и том же месте спрессовывают массу, и возникает эффект так называемой агломерации, слипания. И без видимых причин агломерированная масса может взорваться, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
На складе хранилось минеральное удобрение. Это раз. Второе, склад был в порту, то есть там воздействовала еще морская среда, и селитра была сырая. Склад выступает неким замкнутым пространством, в котором нарастает давление, формируется определенная температура, при которой как бы даже мокрая или там влажная, это авиачная селитра, срабатывает как взрывное устройство.
Селитра в порту Бейрута появилась в качестве конфиската. В 2014 году Балкер Росус под флагом Молдавии перевозил селитру из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут. Хотели забрать дополнительный груз, но крышка трюма не выдержала нагрузки и прогнулась. Теплоход в итоге портовые власти задержали из-за технических нарушений эксплуатации. Экипаж, состоящий из граждан России и Украины, к тому времени жаловался на задержки выплаты зарплаты. А хозяин судна, бизнесмен из Хабаровска, он же резидент Кипра, Игорь Гречушкин, еще к тому же неожиданно отказался оплачивать портовый сбор, сообщил телеканалу «Звезда» капитан Росуса Борис Прокашев.
Тогда Гречушкин сказал, тогда идите на Кипр, там решим проблему с экипажем. Но он должен был заплатить штраф за то, что мы не смогли погрузить груз. И должен был заплатить портовые сборы за лоцмана, за то, что стоянку судна в порту и так далее. Он это не заплатил. Из-за этого власти Ливана арестовали судно до оплаты всех долгов. Вот так вот мы и остались в Бейруте.
К марту 2014 года на борту «Балкера» остались капитан, старший механик, третий механик и боцман. Они сторожили сам корабль и опасный груз на его борту. Выгружать его портовые власти первоначально наотрез отказывались из-за опасности, а также из-за неоплаты портовых услуг хозяинам судна. В итоге дело дошло до суда, который все-таки дал разрешение на выгрузку. Остающихся на борту «Росуса» моряков сменил временный экипаж из числа местных. Прошло 6 лет, Игорь Гречушкин по долгам так и не рассчитался. А селитра все эти годы лежала на местном складе, как бы на временном хранении, спрессовывалась, пока 4 августа не взорвалась. Для Бейрута, да и всего Ливана, это самая масштабная катастрофа за все годы существования независимого государства. Разрушенный центр города, 150 погибших, 1000 раненых. Ливан почти ничего не производит, доходы государства минимальны. При этом в стране тяжелая внутриполитическая обстановка. Несколько партий враждуют между собой, а сказывается эта вражда прежде всего на простом населении, с тяжелой безработицей и низким уровнем жизни. Местные политики признают, что без внешней помощи последствия катастрофы не устранить. Но также понятно, что для этого придется идти на некие политические компромиссы. Франции. Первым из лидеров других государств в Ливан прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Ливан до обретения независимости наряду с Сирией был колонией Франции. Поэтому у ливанцев традиционно хорошее отношение к этой стране, а французский язык весьма популярен среди местного населения. Макрон за день встретился со всеми прозападными, просаудовскими и проиранскими политиками Ливана. Судя по его речи, цель его визита не только поддержать Ливан после трагедии, но и как-то расшевелить политический процесс по примирению всех местных оппонентов.
Кроме президента и премьера страны, я бы хотел встретиться с представителями всех политических движений. Проблема не только в этом взрыве. Как мы знаем, кризис здесь очень глубок. Это политический, экономический, моральный и финансовый кризис, первыми жертвами которого стал ливанский народ.
Десятки государств мира направили гуманитарную помощь и деньги Ливану. Россия прислала 4 борта МЧС. Российские спасатели сейчас работают в самом эпицентре катастрофы на полностью разрушенном элеваторе. Активно используют служебных собак и дроны, сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов.
В активную фазу вступила работа аварийно-спасательных и других неотложных работ. Работы организованы в 3 смены, по 20 человек в каждой смене. Активно применяются беспилотные авиационные системы и кинологические расчеты. За вчерашние сутки мы извлекли из-под завалов 3 тела погибших, к сожалению, погибших. Сегодня работы с 5 утра продолжаются.
На месте катастрофы в Бейруте заработал аэромобильный госпиталь российского МЧС. Там работают лучшие врачи медицины катастроф. Госпиталь полностью автономный, со своим генератором и кухней. Раненых размещают в надувных шатрах. Есть все необходимое для экстренного оказания помощи, в том числе рентгеновские установки и УЗИ-приборы. В госпиталь непрерывным потоком везут пострадавших в этой страшной катастрофе. Медики оказывают помощь практически без перерыва на еду. А российские спасатели, между тем, уже пробились к нижним засыпанным этажам элеватора. Собаки кинологической службы показали там еще несколько перспективных точек. Все-таки остается шанс найти в завалах живых. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
Информбистро.
Сейчас о международном противостоянии. Россия задействует свой ядерный потенциал в случае ракетной атаки своей территории. Любая атакующая ракета будет расцениваться как ракета с ядерным оснащением, и информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до руководства страны, которая определит масштаб ответных действий ядерных сил. Об этом говорится в статье представителей Генштаба Вооруженных сил России, которую опубликовала на неделе газета «Красная звезда». По мнению российских экспертов, основная угроза исходит от так называемого коллективного запада, который вынашивает агрессивные планы. Авторы статьи – начальник управления Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Андрей Стерлин, ну и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Вооруженных сил России Александр Хряпин. Они отмечают, что ядерная политика Российской Федерации носит сугубо оборонительный характер. Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все шаги, чтобы нейтрализовать любую агрессию против нашей страны. И тут представители Генштаба напоминают про разорванные сдерживающие соглашения, разорванные в первую очередь Соединенными Штатами, а политика США в области стратегических вооружений, по их мнению, нацелена на тотальное доминирование в мире, и одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является концепция «глобальный удар» с использованием ядерного оружия. В свою очередь Россия вынуждена реагировать на угрозы. Ну а Вашингтон рассылает угрозы по всему миру и в разной форме. Германия уже досталась за «Северный поток-2», что вызвало даже возмущение в Бундесдаге. США пригрозили санкциями Берлину, а конкретно компании-оператору, чей порт должен принять у себя суда, которые достраивают нитку газопровода. Дословно было обещано финансовое уничтожение из-за поддержки проекта газопровода «Северный поток-2». Цитирую, если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта «Северный поток-2», вы разрушите финансовое будущее своей компании, говорится в письме американских сенаторов. Угроза американской стороны невозможно превзойти по дерзости и требует ответных мер. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. Он предложил правительству ФРГ вызвать посла США, заявив, что нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский сжиженный природный газ, заявил Эрнст. Риторика жесткая, но нельзя все-таки не учитывать, что в прошлый раз аналогичное письмо из США смогло остановить стройку Северного потока. Зато не остановить Государственный департамент. Там на неделе объявили о вознаграждении в 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы. Русскоязычный вариант рассылки даже пришел многим россиянам. Думали, что это пранкеры сначала или мошенники, но в соцсетях было заявлено, что это настоящая рассылка Госдепа. По крайней мере, ссылки вели на аккаунты Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Что за разоблачение ждут в Вашингтоне, никто не сомневается, но если так адресно сказать, то Помпео именно обещал $10 миллионов за информацию, разоблачающую вмешательство в американские выборы. Но вероятно, и многие так утверждают, что это должны быть вбросы о российском вмешательстве, и Госдеп готов щедро оплатить сценарий очередного фантастического фильма про российский след. В истории Голливуда было много сценариев, за которые платили миллионы. Например, писатель-фантаст и сценарист Майкл Крайтон оценил свой сценарий к классическому парку юрского периода еще 1993 года в $1.5 миллиона. За сценарий фильма «Истории рыцаря» 2001 года его автор Брайан Хелгеленд получил $2.5 миллиона. Том Шульман написал сценарий картины «Знахарь» в 1992 году и продал его за $3 миллиона. Известный «Основной инстинкт» 1992 года. Это был сценарий Джо Эстерхаз, и он получил за работу $3 миллиона. Ну и сценарист Дэвид Кэп оценил свой сценарий к фильму «Комната страха» с Джоди Фостер 2002 года в $4 миллиона. Гонорары большие, но $10 миллионов не получал еще ни один сценарист. Помпео, пообещавший награду, стал самым щедрым продюсером. Ну а Трамп тем временем развязывает все новые торговые войны. Он закрывает китайские социальные сети, запрещает американские инвестиции в Китай и наоборот. Илья Ежов о финансовой атаке на Пекин.
У китайских приложений TikTok и WeChat есть 45 суток, чтобы сменить прописку, иначе с американским рынком придется попрощаться. Президент Дональд Трамп своим указом запретил проводить любые сделки с владельцами приложений. В Вашингтоне откровенно боятся влияния соцсетей из Поднебесной. Указ Трампа так и называется – о борьбе с угрозой. В Белом доме уверены, что приложения не только сливают персональные данные американцев в Пекин, но еще отслеживают геолокацию чиновников и даже используют личный контент пользователей для шантажа. Это, по мнению Трампа, является угрозой национальной безопасности. Говорят, что в деле замешан коронавирус. Через соцсети Пекин якобы продвигает конспирологические теории о распространении COVID-19. Тема для Вашингтона чувствительная. В Штатах уже более 5 миллионов инфицированных, поэтому такой неконтролируемый поток информации в Белом доме захотели обрубить. Работу в Штатах оба приложения могут продолжить. Для этого им нужно найти американских покупателей. Если о перспективах мессенджера WeChat пока известно немного, то вокруг TikTok сейчас готовится чуть ли не главная сделка года. Китайским видеосервисом интересуется Microsoft. Глава компании даже обсудил с Трампом возможное приобретение. Правда, пока не получается договориться о цене. Microsoft не готов платить больше $30 миллиардов. Владельцы TikTok хотят выручить за приложение около $50 миллиардов. При этом ситуация складывается парадоксально. Еще в мае Трамп запретил американским пенсионным фондам вкладывать деньги в экономику Поднебесной. Пришлось отказаться от инвестиций на $4.5 миллиарда. Теперь Трамп согласен отдать Китаю в разы больше ради мобильных приложений. Похоже, прописка TikTok для президента важнее, чем попытка лишить денег КНР. Между тем, борьба идет не только с китайскими мобильными приложениями. Как сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Министерстве финансов, Вашингтон хочет заставить все компании из Китая предоставлять финансовую отчетность. Это правило станет обязательным для тех, чьи акции размещены на американских биржах. По новому плану, американские аудиторы смогут осуществлять проверки бухгалтерии по отношению к компаниям из Поднебесной. Сейчас у них такого права нет. А новые бренды, которые только планируют размещение своих акций в Штатах, не смогут этого сделать, пока американцы все не проверят. В силу закон может вступить уже в 2022 году. Илья Ежов, Вести ФМ.
Ну, еще продолжая американскую тему, Вашингтон не перестает вводить санкции. В этот раз ввел санкции в отношении главы администрации Гонконга и других чиновников. В частности, в пятницу США ввели санкции в отношении Кэрри Лэм и еще 10 лиц, которые связаны с Гонконгом. Об этом объявило Министерство финансов США. Кэрри Лэм включена в санкционный список за ее роль в осуществлении политики Пекина, которая была направлена на подавление, как заявляют в Вашингтоне, свобод и демократических процессов. Ну и по заявлению Минфина, санкции являются частью ответа на недавнее введение закона о нацбезопасности в Гонконге. В частности, ну, он ставит в главенствующую роль Пекин, Гонконг, в Гонконге попытки сепаратизма и прочие нарушения закона будут караться именно Пекином, и судиться за это будет Пекин. Введенные санкции включают замораживание активов фигурантов в рамках юрисдикции США и запрет на любые транзакции с ними. Вашингтон обещает продолжать принимать меры в отношении тех, кто связан с Гонконгом, ну и при этом формально обещает поддерживать народ Гонконга, в частности, не уточняя, кого подразумевает под народом Гонконга. Тем не временем сам Трамп не устает развлекать, потому что не так давно он допустил оговорку на публичном мероприятии, выступление по поддержке национальных парков, Йосемитский национальный парк, и нам должен был произнести название парка, но сказал в переводе с английского «Привет, Семит». Ну, так уж получилось, что созвучное название сейчас стали выпускать футболки с этой надписью. Говорят, безумно популярны. Сотрудники Еврейского музея в Филадельфии говорят, что на самом деле оговорка не новая, но в футболке спрос пользуется небывалым.
Информбистро с Николаем Осиповым.
Продолжаем эфир. Сейчас, ну, наверное, о праздничном событии, потому что менее чем через полчаса большой футбол возвращается на российские стадионы. Сезон 2021 открывается. Матч за Суперкубок России. Веб-арена «Зенит-Локомотив». У нас сейчас на связи наш спортивный обозреватель Николай Саприн. Коль, приветствую.
Да, привет, Коль, добрый вечер.
Ну, праздник, безусловно, правильно же, да?
Ну да, наверное, но все-таки, во-первых, свежие еще воспоминания от прошлого сезона, там буквально две с небольшой недели отделяют тот сезон от нынешнего. Ну и потом не будем забывать, что завтра уже начинается официальный матч чемпионата страны, поэтому такое скорее рабочее настроение. Отдохнуть, наверное, там те же футболисты не очень хорошо успели, хотя я знаю, что многие из них уже успели там съездить чуть ли не к морю, да, воспользовавшись этой паузой. Но как бы то ни было, все равно, я думаю, это рабочее настроение поможет как можно быстрее настроиться и в дальнейшем, да, на хорошую работу, потому что впереди очень много всего. Тут еще и все-таки надо доказывать многим свое место, свое право на место в стартовом составе. Тут еще и матчи Лиги Чемпионов, которые все-таки нужно пройти там сентябрь-октябрь для некоторых наших клубов. Ну и Лига Европы, собственно говоря. Поэтому, ну, тут сезон закончился, надо жить уже будущим и настоящим.
У нас что касается, Коль, у нас что касается правил, у нас все по-прежнему коронавирусное, да?
Да, но все равно там же есть вроде как предпосылки.
Просто чтобы понимать, что в этом сезоне ждет, потому что вот отчет начинается, в каком режиме нам все это смотреть, наблюдать, кому-то участвовать.
Вчера были как раз на этот счет многочисленные разговоры, собирались клубы, их представители, и, собственно говоря, обсуждали, что же им делать, потому что концовка прошлого сезона она была такой очень нервозной, и надо сказать, что вот впервые столкнувшись с необходимостью что-то делать во время коронавируса, клубы, мне кажется, вот этого напряжения не выдержали. Не столько клубы, сколько руководители нашей лиги, например, потому что некоторые ситуации вроде одни и те же решались совершенно по-разному. Но вот здесь уже вчера они договорились, что на берегу, что не будет вот никаких переносов, как это было, или пытались, да, многие инициировать в концовке прошлого сезона. И действительно на клубе лежит максимальная ответственность за наличие, или скорее даже за отсутствие, да, людей, которые могут вдруг где-то подхватить коронавирус, потому что в случае, если команда имеет немало заболевших в своих рядах, она просто получит техническое поражение, вот и все. Так что, в принципе, есть что терять, и я думаю, что в этом отношении наши клубы, может быть, несколько поразборчивее станут, пограмотнее, потому что, ну, опять, это даже документально доказано, что в некоторых случаях эпидемию себе в команду они запустили сами.
А молодых-то будут выводить, если, не дай бог, кто-то там что-то подхватил, вот как уже было?
Ну, опять, это зависит от клубов, зависит от количества человек заболевших, да, потому что все-таки, скажем, эпидемиологическая ситуация в футбольном клубе Ростов, из-за чего, собственно, поехали в Сочи только молодые, это, ну, такая удивительная была на самом деле, многие не знали, что с этим делать дальше. Поэтому в данном случае много зависит как раз от того, насколько вот эту эпидемию удастся погасить в самом ли зародыше, либо она разрастется. Поэтому, ну, опять, здесь, мне кажется, уже такая рабочая ситуация, рабочий момент, и многое будет решаться, ну, в оперативном, что называется, режиме.
Коля, ты обращал внимание, что с ценами, они как-то изменились на билеты, на стадионы?
Нет, поскольку я сейчас, как и многие журналисты, на стадионы не хожу, поэтому здесь я даже толком не вникал в суть проблемы. Но, опять-таки, вчера было ведь достигнута договоренность о том, что зрителей на трибунах будет чуть поболее, чем в конце прошлого сезона. Тогда разрешили принимать до 10% лишь, да, от общей вместимости стадиона. Учитывая то, что у нас, в принципе, стадионы сейчас, ну, все лучше и лучше становятся, а на московских стадионах особенно приятно смотреть футбол, решили именно пока на московских стадионах увеличить вот эту долю вместимости до 25%. И говорят, шли активные обсуждения, очень живые споры о том, что необходимо еще, потому что для наших команд, так уж получается, все-таки это основной источник дохода. И опять, «Спартак», ну, в интересах наших грандов, «Спартак», ЦСКА, того же «Зенита», чтобы трибуны заполнялись более. Но все-таки даже если обеспечить 50% явку, да, то все равно соцдистанции соблюдаться не будет. В принципе, она и сейчас не соблюдалась при 10%, потому что во время трансляции было очень хорошо видно, как многие болельщики сидят чуть не впритык друг к другу. К сожалению, как мы видели на примере июньских и июльских матчей, за этим никто не следил.
Ну и кроме того, это, даже если их рассадить друг от друга подальше, там просто на входе как-то, ну, вот людям зайти и выйти с той же самой социальной дистанции, это, по-моему, просто нереально вообще.
Нет, почему реально? Просто за этим нам нужно следить. И, в принципе, следить, как мне кажется, за этим должен клуб, который принимает, клуб, который является хозяином. Ну, то есть система стюардов так или иначе налажена была на московских стадионах так давно, причем уже. Просто, опять-таки, много зависит от воли и от желаний клубов. Если, может быть, даже от контроля, потому что если это будут контролировать и за подобное штрафовать за нарушение соцдистанции, и опять, документальных примеров этому очень много, посмотрите наши трансляции. Может быть, тогда клубы будут совсем иначе относиться к этому. Но, как бы то ни было, насколько я вот слышал, да, вчера и читал новости, об этом вообще даже никто не заговаривал. А надо бы, потому что, ну, все-таки не хочется, чтобы наши стадионы превратились в такую бомбу замедленного действия, потому что, как известно, вот, скажем, вспышка эпидемиологическая на территории Италии в прошлом марте, она была во многом инициирована тем, что был матч Лиги чемпионов Аталанта Валенсии, который проходил в Милане, и там стадион был просто заполнен до отказа. И вот после этого уже буквально через несколько дней очень серьезный был всплеск активности этой болезни. Поэтому, опять, в интересах общих лучше все-таки этот вопрос контролировать.
Коль, что касается предстоящего матча «Зенит», «Локомотив», ну, команды все-таки любимые, да, у всех большая группа поддержки. Семина пытали до начала этого матча, там, кто за кого, какие шансы. Что скажешь непосредственно об этом противостоянии? Там уже вот объявили состав: Дзюба, да, капитан у «Зенита», да, у «Локомотива» Чёрлука. В общем, ну, есть на что посмотреть. И с какими изменениями команда входит вот в этот сезон?
Мне кажется, пока вот об основных изменениях не имеет смысла говорить, потому что все-таки в данном случае, ввиду очень непонятной ситуации по эпидемиологической, трансферное окно открывается фактически до октября месяца. Поэтому составу команд, учитывая тем более, что с этого сезона новый лимит ограничений на легионеров, теперь будут считаться легионеры в заявке, то есть, в принципе, согласно этому, хоть чуть не все легионеры, которые будут, они могут выходить на поле одновременно, да, их будет, может быть, в заявке там 8+17, да, то есть 8 может на поле одновременно находиться из тех, что в заявку попадают. Не все клубы, кстати, пока соответствуют этому лимиту, но опять, поскольку сезон переходный, я думаю, что отдельные послабления будут здесь на этот счет. Что касается составов, они пока не очень сильно изменились, но вот к октябрю месяцу, в том числе и к старту в групповом этапе Лиги чемпионов, а там «Зенит» и «Локомотив» точно сыграют, наверняка они изменятся, причем не раз, там от матча к матчу это все будет происходить. Могу сказать, что сейчас много разговоров по поводу того, будет ли играть дальше с «Локомотив» Алексей Миранчук или нет. Согласно стартовому составу на этот матч с «Зенитом», он в обойме, он выходит с первых минут, как и его брат Антон. Но опять вопрос в том, как сыграет «Локомотив» и на что способен Марко Николич, как новый главный тренер «Локомотива», вот именно в матчах против «Зенита». Мы-то помним, да, как «Локомотив» Юрий Павлович Семин здорово против «Зенита» играл. Ну вот, например, прошлогодний
Суперкубок. Статистика, конечно, по-моему, там, вот я сейчас даже затрудняюсь сказать, по Суперкубку, по-моему, статистика, она за «Зенитом».
Ну, хотя опять, они же редко играют между собой именно в Суперкубке, да, вот в прошлом году играли на правах, ну, понятно, что «Локомотив» был там Кубок России, по-моему, нет, он второе место занял, как и сейчас, а «Зенит» выиграл и Кубок, и чемпионство. Но суть не в этом. Семин и в чемпионском сезоне несколько лет назад, и вот сейчас, в последнее время, «Зенит» часто оставлял без очков. То есть Суперкубок в прошлом году он выиграл после феерического финала, 3-2, там все было красиво. Потом была победа в первом круге 1-0, ничья во втором круге 0-0, то есть «Локомотив» «Зениту» не проигрывает. Но это было при Семине. Насколько вот сейчас при Николиче это может «Локомотив» продолжить? Это пока еще вопрос. Николич тренер молодой, хотя много где поработавший там за границей тоже. В Сербии он серб сам, да, и в Венгрии он работал. И, в общем, у него многое получалось. Но все-таки для такой страны, как Россия, наверное, тут пока он делает только первые шаги. Поэтому посмотрим. Сегодня, в принципе, учитывая состав, который выставляет «Локомотив», здесь скорее вот ставка на более, в большей степени игру вторым номером, потому что, насколько я вижу, три центральных защитника. Это вот тот же Чёрлока, Мурило, бразилец, сыгравший за Суперкубок в прошлом году, и Магеев, молодой, 21-летний. Там очень сильная середина поля Локомотива в составе Баринова, Крыховика и двух братьев Миранчуков. Ну а у «Зенита», разумеется, это Дзюба, Азмун в паре нападения, собственно говоря, сыграны давно уже тандемы. Получается не просто здорово. Где бы был бы Дзюба, если бы не Азмун, который на самом деле очень здорово с ним как раз за эти пару лет сыгрался. Плюс еще Бариус, Авдоев, Дриуси, Малком, который неплохо провел себя в отдельных матчах в концовке прошлого сезона. Ну, в общем, действительно, состав очень хороший. И, кстати, сегодня, да, учитывая вот все эти нововведения и новые приобретения, пока у «Зенита» их не очень много, но одно, вот как раз самое крутое, это хорватский защитник Ловрен, он сегодня как раз в стартовом составе значится. Посмотрим, насколько это будет достойная замена Бранислава Ивановича. Собственно говоря, это замена по позиции, да, потому что Бранислав Иванович закончил, что называется, контракт с клубом так и не был продлен. Ловрен чуть помоложе на 5 лет и, естественно, чуть побыстрее. И, наверное, учитывая то, что совсем еще недавно он играл за Ливерпуль, клуб, который все-таки выигрывал и Лигу чемпионов в прошлом году, и чемпионат в Англии в этом, но опыт потрясающий, тем более, что в отдельных матчах позапрошлого, например, сезона он был очень хорош. Но опять, никто не знает, в каком он сейчас состоянии. Он, в принципе, в последнее время в чемпионате Англии играл мало, а если играл, то с большим количеством ошибок. Вот насколько это сегодня проявится, вопрос. Но думается, что для российской премьер-лиги, конечно, Ловрен и его появление здесь, это очень и очень большое событие. Мне кажется, он будет одним из лучших защитников нашего чемпионата.
Коль, у меня еще вопрос. Перед, по-моему, в течение дня сегодня я видел, неоднократно появлялись сообщения, обсуждают вероятность, перспективы отменить дополнительное время во время матча. Откуда вообще все это появилось? Получается, просто это же и для футболистов тоже важно. А многие там как-то еще, ну, рассчитывают на вот эти вот последние минуты, которые могут надбавить. Если что, что это за история с добавленным временем?
Ну, вот странный вопрос, потому что, с одной стороны, говорят, что это была такая, ну, это не требование, а скорее рекомендация от телевидения, просили вроде как каналы, которые будут показывать этот матч. Но, насколько я понимаю, все-таки дело даже не только, не столько в этом. Мы видели, что все-таки это матч во многих случаях такой втягивающий, да, разогревочный, и если он имеет такую функцию, то зачем, собственно говоря, дополнительное время здесь делать? Хотя понятно, что здесь все-таки разыгрывается очень серьезный трофей. Я помню, что были матчи, в том числе несколько лет назад, с участием того же «Локомотива», когда, ну, и в основное время плохо играли, неважно, в общем, не смотрелось все это. И в дополнительное, в общем, они скорее мучились, хотя закончили в игровое время. Я думаю, что, мне кажется, вот воспоминания о тех матчах, они тоже принимались во внимание, когда обсуждалась эта история. Но в итоге все-таки будут играть с дополнительным временем. И, тем не менее, странная история, потому что, наверное, когда ты, ну, пытаешься принимать участие в чем-то, в какой-то игре, ты должен, в принципе, по правилу знать загодя. Вот. А сейчас получается, что чуть ли не в день матча, чуть ли не за несколько часов, чуть ли не по дороге на стадион, они уже узнают, что будут играть вот именно по такому формату. Мне кажется, это не очень правильно, но в любом случае, что есть, то есть, что сделано, то сделано. Сегодня, если будет ничья в основное время, будет дополнительно, а если и там будет ничья, то серия пенальти.
Спасибо большое. Наш коллега Николай Саприн о предстоящем матче «Зенит-Локомотив» вот уже менее 15 минут. Стадион «Веб-арена», Москва. Ну, в коронавирусных, конечно, условиях, но, по крайней мере, возвращается футбол, большой футбол. Всем хорошего футбола остается пожелать. И еще одна тема, она вот буквально совсем свежая, тоже в каком, не связана с коронавирусом, но связана с ограничениями. В частности, с сегодняшнего дня книги для взрослых должны находиться под замком. Книги в магазинах, ну и даже в некоторых библиотеках. Книги для взрослых в данном случае не подразумевается, что это, ну, что-то такое особенное совсем для взрослых. Книги для взрослых, как мы уже знали, могут быть разными, потому что маркировка на этих книжках тоже бывает разная. И в книгах, в книжных магазинах для такой литературы должны выделять отдельные шкафы. Ну или как-то по-особому ее упаковывать. Наша коллега Екатерина Косинец сегодня побывала в книжном, посмотрела, как отделяют книги для взрослых от книг для детей. Сейчас ее репортаж.
В книжных магазинах все вперемешку. И поначалу кажется, что никакой системы нет вовсе. Надежно запечатаны в целлофан и маркированы 18+, Набоков и Ерофеев. Ну, с этим кажется понятно. Рядом поэзия Губермана и Полосковой в свободном доступе. Можно полистать прямо в зале. На сборнике Гариков, правда, стоит предупреждение о нецензурной брани. Но открывать книгу не возбраняется. А вот в сборнике бешено популярной Полосковой отметка 16+. И то только внутри, где печатают выходные данные. хотя меткое слово девушку используют не реже, чем Губерман. Романы Франсуазы Саган, в отличие от набоковской Лолиты, и новеллы Мопассана свободно могут купить все, кому уже исполнилось 16, и в пленку они не завернуты. Зато предусмотрительно запакован Бунин. «Темные аллеи» обозначены как 12+, и отчего-то «Сервантес». Пытаясь найти хоть какую-то логику, обращаюсь к консультанту. Оказывается, запечатывают не только запрещенную для детей литературу, но и многотомники, чтобы книги, которые продаются вместе, не разбрелись по залу.
Эта книга, скорее всего, упакована, потому что это двухтомник. А так, в основном, по последним правилам, 18+, все они приходят тоже упакованные.
Но 18+, же не все упакованы.
Все должны быть упакованы. По правилам все. Ну, конечно, покупатели ходят, раскрывают, оставляют, бросают, потом, конечно, упаковывают.
А вот маркировка где-то стоит на обложке, а где-то стоит только внутри, там, где выходные данные.
Если это 16+, то внутри. 18 всегда снаружи, где-то вы обязательно, да.
В отделе детской литературы стеллаж с комиксами. Книги по вселенной Марвел тут соседствуют с мангой. Причем взрослые жанры японских комиксов представлены здесь же. Правила тут соблюдены. Упаковка, маркировка. Только вот обложка, красноречиво сообщающая о содержании книги, совершенно не вписывается в представление о детской литературе.
Никто детям, конечно, не пробивает это все. 18+, мы смотрим за этим. Лолиту, помню, я не продала. Куда это?
Подростки Лолиту просили?
Ну, там видно, точно лет 10-11. Ну, куда это ребенку, да, вот. Или журналы какие-нибудь схватят, тоже бывают такие, вот, на кассе. Это нельзя делать.
Возрастная классификация литературных произведений содержит 5 ступеней. 0+, максимально щадящая информация. Если такие книги и содержат описание какого-то насилия, то оно не должно быть натуралистичным. Обязательно торжество добра над злом и непременно должно читаться сострадание к жертве. 6+. Допускается описание болезней, несчастных случаев и хулиганских поступков, но обязательно в осуждающей трактовке. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят, плоховатый мальчик. Детям с 12 лет уже разрешается читать описание жестокости, изложенное с соответствующей позицией, разумеется, и без натуралистичных подробностей. В таких книгах могут появляться курение и алкоголь, а также отношения мужчины и женщины, не эксплуатирующие интереса к сексу, сказано в пояснении. То есть романтическая повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» уже вполне доступна. Те, кто постарше, имеют право читать экзистенциалистов – Камю, Сартера, Хайдеггера. Все их труды маркированы 16+. И только совершеннолетним доступно все, что так тщательно упаковано в прозрачную пленку. Под ней могут содержаться любые сцены насилия, употребление психотропных веществ, самые откровенные описания интимной стороны отношений и нецензурная лексика. Под ограничения попадают и классики. Историям, когда детям не продавали даже программные произведения, в сети не с числа.
Моему сыну не продали книгу Виктора Гюго «Человек, который смеется», потому что она 16+. Он молил, говорил, что она в списке летнего чтения. Продавщица сказала, что там маркировка и ее не волнует.
Мне не продали Маяковского, Есенина и Бродского. Просили предъявить документы, сказав, что по закону детям эту литературу покупать нельзя. Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а 17. Выходит, мне по закону нельзя культурно развиваться.
Я просто прошу у кого-нибудь из своих совершеннолетних друзей или родственников ходить со мной в книжный, чтобы показать паспорт, когда хочу купить то, что мне нужно.
В комментариях пользователи оправдывают продавцов. Они просто выполняют свою работу. Негодование подростков и их родителей в основном относится к самому принципу возрастных разграничений. Недовольные тем, что взрослая литература теперь запечатана в полиэтилен. Ведь те, кто, несмотря на доступность электронных версий, все равно идет за книгой в магазин, рассчитывает на определенное эстетическое удовольствие от качества бумаги и вида шрифта. Уже нет возможности перед покупкой оценить перевод и иллюстрации. А типографике приходится судить только по обложке. А подарочные издания, цена которых доходит порой до нескольких тысяч рублей, могут по факту оказаться плохой и очень дорогой открыткой. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
Ну, а сейчас вернемся к одной из главных тем уходящей недели, это события в Беларуси. Ну, вот сейчас уточнения идут о том, что кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень рассказал, что руководитель его предвыборного штаба Николай Лысенков арестован на 10 суток за организацию несанкционированного массового мероприятия. Накануне буквально была также задержана представитель другого кандидата, но тут же была отпущена. МВД, судя по всему, пока претензий к ней не имеет. И что любопытно, сегодня же европейская тройка, Франция, Германия и Польша призвали Минск освободить всех задержанных по политическим мотивам. Министр иностранных дел стран ВИИ Веймарского треугольника выступили с призывом за право белорусов на свободные выборы в поддержку суверенитета Белоруссии и заявили: нас беспокоит, что БДИПЧ ОБСЕ, парламентская ассамблея ОБСЕ и ПАСЕ не имели возможности наблюдать за избирательным процессом. Призываем власти Беларуси провести президентские выборы свободно и честно, в том числе дать возможность местным наблюдателям независимо наблюдать за выборами, и отметили тревожные сообщения о нарушении избирательного процесса в ходе досрочного голосования, которое уже идет. Об этом говорится в заявлении, и требует освободить всех задержанных по политическим мотивам. Тут что любопытно, что нет уточнений, кого все-таки они имеют в виду, и вряд ли, конечно, европейская тройка уж так обратила внимание на задержанных россиян, о которых сегодня, как мы знаем, поговорили Владимир Путин и Александр Лукашенко, ну и договорились как-то решить этот вопрос. Тем временем европейские правозащитники утверждают, что с начала текущей кампании 223 человека получили более 3000 суток арест по административным статьям, 379 человек в Беларуси получили штрафы с общим размером более 117 тысяч долларов. Ну а сейчас о хороших итогах этой недели. Нам синоптики обещают комфортную погоду. Температура в Москве в субботу, воскресенье 8 и 9 августа будет в районе плюс 23-26. Характер практически не изменится. Возможно, небольшой дождь. И тут, наверное, уместно будет напоминание, которое прозвучало на этой неделе, о том, что масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев. То есть, ну, нам, видимо, придется потерпеть. По крайней мере, об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия». Призвал не забывать о защитных мерах. Напоминает, что эти меры надо выполнять. Мы их не отменяем. И они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы. Кроме того, в Московском департаменте транспорта, торговли и услуг напомнили, что магазинам, если туда заходит покупатель без маски, может грозить штраф. Если магазин допускает там нахождение персонала и даже покупателей без маски, будьте осторожны. Хороших всем выходных.
Информбистро с Николаем Осиповым.